утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8:03 в Перми. В эфире радио «Комсомольская правда». Вещаем мы на волнах 96.6 FM. В этот пасмурный, но все же
обычный летний день.
Но я думаю, что он
станет
необычным.
Это обычный пермский летний день.
Летний день. А, с вами Наталья Михайлова.
И Ирина Веркина. Доброе утро.
Доброе утро. Как мы и обещали, у нас сегодня будет гость в студии. Мы поговорим с вами, наверное, о наболевшем. О наболевшем, и вопросов накопилось у всех достаточно много. Обсудим мы сегодня тарифное меню, которое предлагает нам администрация Перми. А, ну, и что они предлагают? Предлагают-то они разное, вплоть до того, что и карты, и электронные оплаты, где проезд будет намного дешевле, чем при наличном расчете. А разницы там большие. Где-то будет и 21 рубль, где-то 24 рубля, где-то 28 рублей. Это если наличный платеж. Обсудим, почему длительный проездной, вот именно как раз-таки, возможно, обойдется дешевле, а там порядка 17 рублей цена. Но и главное, что мы сможем с вами, как потребители данной услуги, получить. Получим ли мы комфорт и безопасность? А безопасность у нас превыше всего, особенно на дорогах. И, конечно же, с учетом того, что есть ряд нареканий к водителям автобусов, которые периодически гоняют, но гоняют-то они из-за штрафных санкций. Ну, и это мы тоже обсудим. Обсудим вообще перспективу развития нашего городского транспорта, ведь нам обещают отказаться от кондукторов и перейти на контролеров. Тоже вопрос интересный. Чуть позже к нашему разговору присоединится начальник департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин. С ним-то как раз-таки мы все и обсудим, а вы готовьте свои вопросы. Я думаю, нам будет интересно и обсудить будет много чего. Ну а сейчас мы как раз-таки узнаем, за окном-то у нас сегодня все-таки тепло или пасмурная погода и опять холодно.
Привычная погода на 96.6 FM.
Предлагаю поменять заставку у нашей рубрики погодной, чтобы не звучала эта привычная погода, потому что вот этот вот дождь бесконечный, который как зарядил с начала лета, так никак не заканчивается. И я думаю, что виноватым в этом наша заставка. А, действительно привычная. Небольшой дождь в течение всего дня. Обещают нам солнце, друзья. Правда, пишут переменная облачность. Очевидно, выглянет пару-тройку раз. Вчера выглянула, было сразу повеселело как-то на улице. 9-11 градусов прямо сейчас, большой город, протяженность огромная, поэтому в зависимости от того, где вы живете, ближе к реке, подальше от реки, ощущается плюс 7, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, и такой юго-западный-западный сохранится в течение всего дня. К вечеру ветер стихнет, но я бы даже сказала к ночи. Но влажность по-прежнему сохраняется высокая.
Ну что ж, повлияло ли это на дорожную обстановку, утреннюю дорожную обстановку, узнаем через несколько секунд.
Дорожная обстановка.
Ну, неделя достаточно спокойная для утренних дорог. Традиционно у нас стоит улица Монастырская от Соборной мечети до улицы Попова. Разворотное кольцо, небольшая пробка образовалась на разворотном кольце у Центрального рынка и автовокзала. Очередная пробка на улице Чкалова на пересечении с улицей Куйбышева. Ну, там движение, в принципе, достаточно интенсивное, да, 10 км в час. Стоит разворотное кольцо на стыке улицы Мира и улицы Стаханова. Традиционно у нас вышка первая стоит Огородникова и Мостовая.
На самом деле более-менее спокойно везде, а вот на подъезде к кольцу 905 года ДТП, друзья, по Соликамской уже выстраивается, так что будьте готовы к тому, что придется либо там постоять, либо объезжать. Средний ряд, правый ряд, пишет нам Яндекс, все перекрыто.
Еще есть время все-таки сформировать свой план.
Бежать оттуда.
Да, и уходить в объезд. Не забывайте, что у нас по-прежнему идет дорожные ремонтные работы, поэтому планируйте свой выезд до работы так, чтобы добраться до нее вовремя. Ну а что пишут у нас на сайте? Последние свежие новости. Итак, пьяный пермяк угнал в Петербурге дорогой автомобиль и попал на нем в ДТП. Угонщик должен был помыть машину, но вместо этого поехал на ней кататься. Вот такое интересное ЧП.
Приговоренный к 7 годам депутат ЗАГС Собрания Прикамья хочет обжаловать приговор и сохранить депутатский мандат. Краевым парламентарием Егор Заворохин стал, выйдя из СИЗО под залог в 18 миллионов рублей. Молодец.
Дадим деньги вместо земли. В Перми пообещали предоставить денежные компенсации многодетным семьям взамен земельных участков. Их начнут выдавать в следующем году.
Житель Прикамья заказывал в Москве через интернет фальшивые 5000-ные купюры и расплачивался ими в магазинах. Теперь он проведет в колонии 4 года и 6 месяцев.
Интересный вариант расплаты. Заказать по интернету, тебе присылают
фальшивку,
и ты идешь.
А почему не в киоске купил? Какие трудности? Через интернет у нас в киосках тоже много фальшивок продается.
Значит,
разных.
Не того уровня,
не того качества.
Класса, да, не того качества. С 9 по 11 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Кинопозитив» и «Папин день». А еще вы сможете пообщаться с актерами-близнецами из фильма «Приключения электроника». Ох, ностальгия.
Любимый детский фильм.
Любимый детский фильм. Я думаю, что это как раз-таки ностальгия все, по всем... По фильму. Вчера, кстати, у нас разгорелся спор. У кого какие воспоминания? Конечно же, девочки сразу сказали «Да, электроник». А мальчики вспомнили Алису Селезневу.
Отлично, все правильно. Водный цирк, парусная регата и аквабайки. Что увидят пермяки в день рождения реки? В Перми появится еще один фестиваль.
Отлично. Чем больше фестивалей, тем лучше.
Ты знаешь, если они не такие, как Seasons, которые в Хохловке мы наблюдали нынче, я искренне была удивлена, кому, за что платили деньги. Я про организаторов сейчас. И вообще, нужны ли городу такие фестивали? И, как сказала моя дочь, хорошо, что мы пришли туда бесплатно. Если бы заплатили, денег было бы очень жалко. Потому что, ты же помнишь, вход 450
да.
рублей?
Накладно. Ну, будем надеяться, фестивалей будет много, они будут намного качественнее. Да и цена входного билета будет пониже.
Я думаю, что она вообще не должна быть на фестиваль.
Совсем. Что ж, перейдем к событиям историческим, которые произошли и 100 лет тому назад, и пару.
Датская рубрика.
1800... А, кстати, о самых
знаковых.
Сначала
о праздниках, да?
Да, сегодня большой замечательный. Праздник. Сегодня Международный день офтальмологии, Международный день альпинизма. Ох, и Всемирный день кошек. Я как кошатница, наверное, ну, прям бальзам на душу.
Ты знаешь, я вчера, когда смотрела события дня сегодняшнего в истории, я вот обнаружила, что родился Святослав Федоров. Ты помнишь этого прекрасного российского офтальмолога, который первый начал корректировать зрение и строил клиники по всей стране?
Глазной микрохирург.
Интересно, что Международный день офтальмологии и день его рождения.
Наверное, это какой-то знак.
Ты думаешь?
Да. Я думаю, что это определенно какой-то знак.
Пора к событиям?
Давай к событиям.
1899 год. Изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Что бы мы без него теперь делали, да?
Ну что ж, автобусы, я смотрю, они и у нас сегодня в событиях как раз-таки присутствуют. В Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.
Да, первый автобус в Москве появился в 1907 году, а еще в конце 98 года появились первые автомобили, число их быстро увеличилось. В 7 году в городе стал курсировать вот этот вот автотаксомоторы на несколько мест, то есть это не автобус еще, но такой микроавтобус, назовем это так. А в это время были сделаны первые попытки организовать автобусные сообщения в городе, и первая пробная линия автомобильных линеек на 8-12 мест была открыта вот уже в 1907 году, а в 24-м первая регулярная внутригородская автобусная линия.
Ну и для этой линии в Англии были закуплены 8 20-местных автобусов. Достаточно большое количество для первой-то линии.
Да, да.
А Пермь, у нас и Пермь сегодня появилась, 8 да. августа 9-го года, причем 9-го, это уже этот век, день строительства чугунно-пушечного завода.
Ты знаешь, я думаю, что это какая-то описка, причем это моя вина. Каюсь, сейчас все исправим, и после перебивки...
Ну, напомним, что это часть сейчас мотовилихинских заводов, входит в мотовилихинские заводы. Мы уже говорили о том, что Святослав Федоров сегодня родился. Да, действительно, советский российский офтальмолог, глазной микрохирург. Благодаря ему, наверное, многие вновь вернули себе зрение. Советский космонавт, вторая женщина-космонавт в мире, общественный деятель Светлана Евгеньевна Савицкая родилась сегодня, но в 1948 году в Москве, в семье маршала авиации Евгения Савицкого. Ну, я думаю, для нее это тоже сыграло большую роль. Ну что ж, я напомню, что вернемся мы буквально через несколько минут и поговорим с начальником департамента дорог и транспорта Анатолием Путиным о том, что нас ожидает на дорогах и вообще в транспортной системе.
На большом воздушном шаре.
Аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 16 минут сейчас в Перми. По-прежнему с вами радио «Комсомольская правда». Передача «Главное вовремя». Вещаем мы на волнах 96.6 FM. Еще раз доброе утро. С вами сегодня в эфире Наталья Михайлова.
Ирина Аверкина. Доброе утро, друзья.
Как мы и обещали, поговорим мы сегодня о развитии нашего транспорта, что нас ожидает буквально уже в следующем году. К нашему разговору уже присоединился начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Алексеевич Путин. Анатолий Алексеевич, тарифное меню вызвало достаточно за это лето большие споры. Вроде бы интерес есть у жителей, а вроде бы его и нет. Но сейчас я себя еще немножко
как-то
поправлю.
Как-то нет-то?
Нет.
Из своего же кошелька мы платим денежки. Есть, конечно, интерес.
Давайте напомню сразу. Телефон прямого эфира 2075-96-6. 2075-96-6. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну и Viber и WhatsApp 8-342-075-96-6. Есть вопросы, есть мнение, суждение, задавайте, будем ждать.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, давайте я поясню, с чем связан вот этот новый подход к формированию оплаты проезда в транспорте. Сейчас, да, вот ну, каждый пассажир знает, да, что он независимо от того, сколько поездок совершает, он всегда платит одну и ту же сумму, в настоящее время это 20 рублей. При этом у нас нет ни проездных документов, я имею в виду, ни льготные категории граждан. Да, у нас сейчас в транспорте, за исключением ряда маршрутов, нет возможности безналичной оплаты проезда, то есть это в любом случае мелочь. Наша задача – сделать оплату проезда в транспорте, во-первых, удобной с точки зрения разных форматов оплаты, то есть это не только наличные, это и банковские карты, это мобильные устройства, это транспортные карты. Это задача номер раз. Задача номер два – сделать оплату проезда удобной в зависимости от того объема поезда, который вы совершаете. То есть, если вы ездите на транспорте часто, да, у вас должна быть возможность экономии на оплате проезда. Соответственно, исходя из этого, строится логика нового тарифного меню. То есть, оплата за наличный расчет выше. Даже не совсем так. Оплата за наличный расчет устанавливается в размере того тарифа, который экономически обоснован. Далее от этого тарифа предусматриваются скидки в зависимости от способа оплаты и от того количества поездок, которое вы приобретаете.
Наличный, безналичный расчет. Нету ли тут ну, некого противоречия с федеральным законодательством?
Противоречия здесь нет. Действительно, в законе о защите прав потребителей говорится о том, что нельзя установить две разные цены на одну и ту же услугу. При этом есть разъяснение Роспотребнадзора с 2016 года, которые говорят о том, что если это не две разные цены, а это скидка с основного тарифа, и она направлена на неопределенный круг лиц, то здесь нарушений нет. Если мы посмотрим, то в России ну, практически все крупные города идут именно по этому пути, по пути дифференциации тарифов.
Не стесняюсь сказать, они уже так давно идут по этому пути, другие российские города, а мы все как-то так медленно, я надеюсь, верно, но все-таки настолько медленно, что просто караул, приближаемся к этому светлому будущему. Есть какие-то конкретные сроки? Вот, например, с 1 июля следующего года раз, и мы все уходим в безналичный расчет. Возможность, во всяком случае, такая будет.
Здесь надо немножко оговориться. Дело в том, что тарифное меню утверждается не администрацией, но утверждается Пермской городской думой. Проект в настоящее время в Пермскую городскую думу направлен. Там срок стоит 1 января 2020 года.
На рассмотрение.
На рассмотрение, да. Однако окончательную дату можно будет назвать после того, как депутаты рассмотрят этот документ.
Мы говорим о поднятии цены, но в любом случае понятно, что так или иначе цена там один раз в 3-4 года, да, повышается, это связано в любом случае с инфляцией тоже, но все мы задаемся вопросом, хорошо, мы платим, и даже в прошлый раз мы обсуждали эту тему, жители сказали, хорошо, мы вроде бы готовы платить, но мы должны понимать, из чего исходит цена, да, ну и хочется видеть все-таки не то, чтобы нам было удобно оплачивать, а чтобы нам вообще транспортом было удобно пользоваться, он был, во всяком случае, безопасен, ну и в летний период, это ладно, лето в этот раз такое, хотя были жаркие дни, да, все говорят о кондиционерах, ну а в зимний период, конечно, о том, чтобы автобус обогревался, и зная, как у нас, ладно, к штрафным санкциям чуть попозже, так вот, что мы получим?
Надо сказать, что изменение тарифа – это только одна из составляющих больших преобразований в сфере транспорта. Кроме изменения тарифного меню, у нас предусматривается изменение и контракта с перевозчиками. С 2020 года мы будем заключать контракты уже с достаточно ужесточенными требованиями и к качеству автобусов, и к тому уровню комфорта, который обеспечивает перевозчик. Мы требуем, чтобы как минимум четверть транспорта в следующем году перевозчик обновил. И далее поэтапно в течение 5 лет произвел обновление всего своего парка.
Ни для кого не секрет, что есть линии, так скажем, приоритетные, там, где понятно, что будет пассажиропоток достаточно большой, есть неприоритетные. И зачастую, ну, и не секрет, и у меня знакомые тоже жалуются, когда говорят о том, что транспорт, ох, сходит с линии, да, там пазики какие-то суперстарые. Ну, у нас телефонный звонок. Доброе утро, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Кировский район, Закам.
Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче в телефон.
Да, Кировский район.
Да.
Я хочу задать Анатолию Сергеевичу, Алексеевичу такой вопрос. По маршруту номер 65, который входит в Кировский поселок, единственный маршрут туда ходит. Как убрали графики, как там сейчас забираться людям с детьми в 7.30, улица такая есть остановка заборная, в лесочке там, частный сектор. Как забираться? Это раз. И во-вторых, как выходить с автобуса с колясками? Нету, во-первых, как автобусу подъехать, нету подиумов. И нету тротуара, если даже пройтись по пешком по поселку. Вот это такие у меня вопросы. И не хочет ваш гость быть поближе к народу и прокатиться на этом маршруте 65-м и посмотреть, куда люди выходят, как выходят. И здесь автобусник не виноват, как подъехать к остановке, которой не существует. Пожалуйста.
Спасибо за вопросы.
Давайте поэтапно на оба вопроса отвечу. Первое. По расписанию 65-го автобуса. Действительно, на летнее время на один график на автобусе стало меньше. С осени мы надеемся, что перевозчик вернет данный автобус. Однако надо сказать, что при этом он не нарушает тот объем работы, который рассчитан при действующем тарифе. То есть это, опять же, возвращаясь к контрактам с перевозчиками, к сожалению, в действующих договорах, которые были заключены еще в 2015 году, мы не можем обязать перевозчика ездить сверх того объема, за который ему выплачиваются денежные средства. А в следующем году при заключении новых контрактов мы кардинально меняем ситуацию. Мы уже исходим из того объема, который реально нужен будет пассажирам, да, а не экономически выгоден перевозчикам. По второму моменту, связанному с остановкой и с тротуарами, да, и подходами к остановкам. В настоящее время формируется программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Там в том числе предусматривается достаточно большой объем средств на развитие остановочных пунктов. чтобы они были обустроены площадкой, оборудованы остановочным павильоном. По поводу тротуаров сейчас не готов ответить, потому что это все-таки полномочия не нас, как департамента транспорта, а администрации района.
У нас еще один телефонный звонок. Доброе утро, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, Илья позвонил. Да, Илья. Кировский район. Вот маршрут номер 35, будущий 39. Конечная остановка Ларьские хутора. Но основная масса потребителей находится от 700 еще дальше, до 1,5-2 километров. Требуется всего лишь увеличить маршрут на 1 километр до хутора номер 2. Это будет несколько тысяч улучшения пассажиропотока и так далее, условий. И кроме того, там часть людей выходит на железную дорогу. Вот в этой зимой даже был наезд на Степан Владимир, кажется, фамилия, да, парень. В новогоднюю ночь ногу отрезала поездом. То есть нужно идти пешком. Хутор номер 2. Вот, конечно, остановка должна быть. Хотя бы до сюда. Требуется 1 километр.
Спасибо, Илья.
Слушайте, я знаете, что не понимаю? Я не понимаю, у нас перевозчик работает для жителей города Перми или жители города Перми обеспечивают перевозчика работой? Что значит, он взял и снял утренний вот этот самый рейс? И сегодня целая... как там станция, остановка называется, Сергей нам проговорит?
Заборная.
И жители, которые приходили на эту, скажем, остановку Заборную в половине седьмого утра, сейчас не имеют возможности, в принципе, оттуда выехать.
Что, не совсем так. Давайте, может быть, мы ответим на заданный вопрос, а после этого я поясню.
Можно ли удлинить маршрут на 1 километр?
Давайте мы сейчас еще один телефонный звонок примем, потом уйдем на короткую паузу и ответим на все вопросы.
А я вопросы записываю.
Да. Доброе утро, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
У меня вопрос в департамент дорог. Вот скажите, пожалуйста, когда прекратится, вот я за безопасность движения автобусов, очень много сейчас вот по телевидению, по радио, автобусы, аварии. Я хочу спросить, когда водители автобусов перестанут работать 16-18 часов в сутки? Когда прекратится это безобразие? Уже 20 лет, вот, и ничего не меняется абсолютно. Спасибо.
Спасибо.
Но это, думаю, мы говорим, это вопрос как раз к
перевозчику скорее. Мы говорим о том перегрузе, который водители действительно сейчас испытывают. И это, я думаю, информация, ну, не нова. Не нова. Вернемся мы буквально через несколько минут в нашу студию. Продолжим наш разговор после блока новостей.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8:33 сейчас в Перми. По-прежнему с вами Наталья Михайлова.
Ирина Аверкина и наш гость.
И наш гость. Я напомню, начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Алексеевич Путин. И продолжаем мы наш разговор о новой транспортной модели или новой транспортной системе и транспортные оплаты и всего остального. У нас были перед эфиром заданы вопросы. Сейчас мы на них ответим. Ну, а я напомню, телефон прямого эфира 2075-96-6 2075-96-6. И наш Вайбер, он же WhatsApp, 8-342-2075-96-6. Итак, Анатолий Алексеевич, возвращаемся к теме. Вопросы были заданы?
Давайте самого первого вопроса, потому что мне кажется, что мы на него не ответили слушателю. Может ли перевозчик сегодня самовольно изменить график движения? Я знаю, что если не вовремя автобус выходит на маршрут, его, даже с опозданием на 5 минут, его штрафуют. Штрафные санкции достаточно серьезные.
Мне кажется, мы сейчас наберем еще
парочку вопросов. Подожди секунду, давай ответим человеку. Получается, что первый приезд автобуса перевозчик взял и самовольно отменил.
Нет, здесь немножко другая ситуация. Действительно, расписание утверждается департаментом дорог и транспорта.
Так.
Соответственно, это расписание, оно в открытом доступе, в онлайн, а пассажир может ознакомиться, во сколько приходит автобус. Перевозчик подает нам предложение по формированию расписания. И мы не можем заставить перевозчика ездить больше того объема, который был ему установлен в контракте. И по 65-му маршруту перевозчик этот объем не нарушал. То есть он обратился о снижении объема транспортной работы на летнее время. Соответственно, поскольку это не противоречит условиям контракта, департамент не может не изменить расписание движения.
Но, может быть, прежде чем менять расписание движения, поинтересоваться, будет ли это удобно жителям той остановки, вблизи которой они живут?
А действительно, здесь есть определенные противоречия, и эти противоречия мы должны будем устранить при как раз наших преобразованиях. К сожалению, в 2015 году условия были выставлены именно такие, что в приоритете оказался перевозчик.
У нас еще один телефонный звонок. Доброе утро.
Да, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, наш трафик города может на 30-40% сделать более эффективнее, если перейти на схему радиальной кольцевые, вот как в Москве. Ну и жизнь показала, что наиболее эффективно. Давайте перейдем на радиальную систему,
все.
Кольцевую радиальную.
Услышали вопрос, услышали. Чуть позже к нему вернемся.
А, я понимаю, Алексеевич, что по-моему, ведь самовольно вы ведь никаких изменений вот захотел департамент и внес какие-то изменения в маршруты и прочее. Этим занимаются люди серьезные, ученые, которые транспортом занимаются в течение, я не знаю, всей своей жизни, защищают на эту тему и диссертации, и кандидатские, и докторские. Так ведь?
Да. Там было еще два вопроса, я помню. Может, да, пойдем по порядку.
Да,
ответим.
Да, можно ли удлинить маршрут?
Да, по ласвинским хуторам. Знаем проблему, что на ласвинских хуторах автобус заезжает только до начала поселка, да, там далее расположены еще жилые дома. Однако продлить маршрут в настоящее время не представляется возможным из-за состояния дороги. То есть в прошлом году был выполнен капитальный ремонт заезда до разворотной площадки автобуса. Чтобы продлить маршрут дальше, соответственно, необходимо капитально ремонтировать дорогу и строить новое разворотное кольцо в глубине поселка.
Ответ получен. Ну, давайте еще пару вопросов, которые нам уже к нашему же анонсу и задавали. Ну, вот жители обеспокоены маршрутом 115, говорят, что 115, 104 и многие другие, их невозможно отследить. Автобусы ходят непонятно по какому расписанию, и в онлайне их тоже нигде нету. Давайте еще один телефонный звонок примем. Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте, я хочу дозвониться на прямую линию и вопрос задать по транспортной системе нашей, можно?
Задавайте, да, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я живу в Орджоникидзевском районе и езжу на дачу постоянно на 5-й километр через остановочный пункт. Раньше было кладбище Головановское, Банная гора. Убрали остановку, и бедные люди, бабушки, вынуждены идти с Левшина пешком, неся свои вещички на кладбище, убрали остановку. Все говорят у нас для людей, но на самом деле я считаю, что все это не так. И сделали остановочный пункт за бывшим постом ГАИ, и тоже очень далеко. Людям очень неудобно, там все время пробки на этом перекрестке с восточным обходом, и дорога, идущая от Левшина, очень тяжело людям. Сейчас будет снова покров, и по новой люди будут идти без тротуара, с Левшина и из Голованова идти на это кладбище. Убрали остановку. Зачем?
Перенесли, вы хотите сказать. Ее перенесли.
Ну да, зачем? Такую даль люди ходят пожилые, и несколько раз приходилось. Просто безобразие. Все.
Спасибо за вопрос.
Можно ли вернуть остановку?
Надо отметить, что в настоящее время вернуть остановку мы не можем, поскольку остановки у кладбища Банная гора, к сожалению, официально никогда не было. Автобусы там останавливались на свой страх и риск ровно до того момента, пока ГИБДД не начала проверять соблюдение правил дорожного движения. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы в направлении микрорайона Левшина там оборудовать остановочный пункт. Дорога в этом месте находится в ведении Пермского края. Мы совместно с Минтрансом над этой темой работаем. Вот в ближайшее время у нас запланирован выезд с определением места, где будет установлен знак остановочного пункта. И надеемся, что в ближайшее время эту остановку мы там организуем.
А можно организовать буквально секунду остановку там хотя бы на период праздников, когда люди действительно приезжают на кладбище и много людей едут?
Ну, тут-то вносятся изменения, как правило, всегда в эти дни.
На период религиозных праздников там организуется временный остановочный пункт при обязательном дежурстве работников ГИБДД, которые организуют пешеходный переход через дорогу.
Доброе утро, вы в эфире.
Вы не до конца ответили, извините, по хуторам. Там затраты небольшие, 900 метров асфальтной дороги, а несколько тысяч. И планируется ли будущее этот вопрос решить? Несколько тысяч людей там проживает, понимаете, в чем дело?
Спасибо, Илья.
По автомобильной дороге я уточню у коллег из Управления внешнего благоустройства, поскольку это их полномочия, да, по строительству и капитальному ремонту. Вы можете в Департамент дороги транспорта чуть позже обратиться, либо непосредственно обратиться в управление внешнего благоустройства, и мы вам информацию о сроках направим.
Напомню, телефон прямого эфира 2075-96-6, 2075-96-6. Анатолий Алексеевич, ну, прошла уже информация, была она, в принципе, от департамента о том, что в ближайшее время может так получиться. Ну, ближайшее — это сколько? Я вот сейчас уточню, да. Откажемся от кондукторов и перейдем к контролерам. Система, ну, понятно, что Москва, и она там действует, но шли-то они к этой системе достаточно долго.
Что касается кондукторов, действительно, опыт и Москвы, и опыт зарубежных городов, да и некоторых российских, говорит о том, что все-таки бескондукторная система более перспективна. Действительно, чтобы к этой системе перейти, надо пройти серьезную подготовку, да, и нельзя вот так вот просто взять и отказаться от услуг кондуктора. Поэтому мы не ставим себе задачу вот сделать это там одномоментно в какой-то вот там ближайшей перспективе. Прежде мы должны, во-первых, сформировать у пассажира привычку расплачиваться безналичным образом. Во-вторых, мы должны отладить саму систему оплаты, да, чтобы оплачивать проезд было просто и удобно. Вот со следующего года в транспорте будут появляться стационарные валидаторы, да, которые обычно висят на поручне около входа. Когда пассажир заходит и может сразу при входе, приложив карту, быстро оплатить проезд. Далее необходимо отработать систему контроля за оплатой проезда, то есть чтобы пассажир понимал, что неоплаченный проезд — это наказуемо. Для сведения, штраф у нас в этом году с мая месяца составляет 500 рублей за безбилетный проезд при первом нарушении, при повторном в течение года — 1000 рублей.
Ну, обеспокоены. Обеспокоены, я так понимаю, что обеспокоены почему-то водители. Еще один из вопросов, который нам поступил под наш же анонс, да, о том, что сегодня будет разговор. Сейчас, секунду. Правда, что обязательства по оборудованию таких транспортов ляжет на водителей? Не знаю, с чем связан вопрос. Хотя я понимаю, что это перевозчики будут в любом случае отвечать за это.
Да, перевозчик.
Почему водители так обеспокоены вопросом?
Водители обеспокоены немножко, наверное, с другой стороны, что полностью уйти от наличной оплаты все равно невозможно. Все равно останутся люди, да, кому платить наличными деньгами привычнее и удобней. И в этом случае обычно города идут двумя разными путями. Либо оплата проезда осуществляется через водителя наличными средствами. И вот здесь как раз, наверное, водители переживают, потому что в Москве как раз такой механизм и реализован. Когда если у тебя нет карты, да, то ты должен подойти к водителю и оплатить проезд у него. Вторая модель предусматривает, что в транспорте наличные денежные средства вообще не принимаются, а на остановочных пунктах стоят терминалы, где за наличные денежные средства можно купить разовую карту и уже с ней проехать в автобусе. Сейчас нами оба варианта рассматриваются, исходя из прогноза того объема наличных платежей, который, во-первых, останется в транспорте, и стоимости того оборудования, которое необходимо установить на остановках.
Это же сколько терминалов надо установить по всему городу? Это же экономически, мне кажется, ну, просто катастрофа. Просто невыгодно
вот, поэтому
для города.
Поэтому, да, мы оба варианта взвешиваем. И пока вот окончательного решения не принято, поэтому говорить о том, как это будет выстроено, немножко рано.
Водители понимают, что это всё.
Прервёмся сейчас буквально на короткий перерыв. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8:46. По-прежнему в эфире с вами Наталья Михайлова.
Ирина Аверкина.
Ну и наш гость, начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Алексеевич Путин. Продолжаем наш разговор. Разговариваем мы и об отмене кондукторов, и переходу к безналичному расчету. Возвращаясь к опасениям водителей, все-таки мы прекрасно понимаем, что не так, наверное, быстро все мы захотим перейти на те же проездные.
Если это будет льготный проезд. Если платить наличный, мы будем 27, например, а по карте мы будем ездить за 20, ну хотя бы 6, 5, нет, 4 рубля.
Даже дешевле.
Дозванивается радиослушатель. Доброе утро. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Нина Григорьевна меня зовут.
Да, Нина
Хочу
Григорьевна.
Задать вопрос Путину. Давайте, какие давайте. Функции кондуктора в автобусе?
Еще раз.
Функции кондуктора в автобусе.
Какие функции должна выполнять кондуктор в автобусе? Только деньги собирать или чтобы был порядок в салоне?
У вас есть жалоба конкретная на конкретные маршруты авто и кондуктора?
Да, конкретно такая жалоба.
Рассказывайте.
Ну, не как жалоба, а просто хочу сказать, что, захожу в автобус, сидят два человека молодых, пьют пиво, значит, запах от них. Я попросила их пройти в салон, в зал, чтобы... И попросила уступить место. Мне за 70 лет. Вместо этого молодой человек меня на оскорблять. Сел на место кондуктора. Банка у него упала с пива. Он упал. Угрожал, значит. Короче говоря, она даже никакого замечания ему не сделала им. И, значит, не извинилась перед пассажиром. И они доехали до места, куда им надо, вышли. Вот такое дело.
Не, то есть, какова функция кондуктора?
Замечание не сделала из чувства самосохранения, я так думаю. Что должна была сделать кондуктор?
Присоединюсь к этому вопросу, присоединюсь уже тоже от лица жителей. Был случай буквально в понедельник, и это у нас маршрут номер 20, Новый Крым, драмтеатр. Молодые люди ехали в автобусе, уже перейдя в Закамск, ну, в сторону как раз Закамска. В автобус села дама преклонных лет с рассеченной головой. По пути ей стало нехорошо, молодые люди попросили кондуктора остановить автобус и вызвать скорую, на что кондуктор им достаточно грубо, как они говорят, отказала. В итоге они, еще два попутчика с дамой, вышли на остановке ПЗСП, дождались скорую, отправили даму в скорую, и молодые люди решили позвонить самому перевозчику, спросить, а как так, что кондуктор, ну, в принципе, подверг да, жизнь человека, угроза была. На что перевозчик ответил так: у кондуктора и так маленькая зарплата, и останавливать из-за пассажиров автобус даже в таких чрезвычайных ситуациях он вообще не обязан. Но я думаю, что не единичный случай.
Давайте отвечу. Две ситуации, обе неприятные, однако немножко отличаются. Сначала по одной, потом по второй прокомментирую. Вот по поводу ситуации, которую нам сейчас пояснили в ходе звонка. Обязанность кондуктора, его должностные обязанности, они определяются работодателем. Действительно, основная функция кондуктора – это сбор денежных средств. При этом работодатель, в том числе в должностной инструкции, вправе установить требования по уборке салона, грубо говоря, по контролю за сохранностью имущества в транспорте. Однако кондуктор не обладает полномочиями высадить пассажира, да, либо применить к нему какие-то меры воздействия. В случае таких ситуаций, когда в транспорте происходит какой-то конфликт, либо там ситуация, угрожающая там, здоровью пассажира, необходимо обратиться, да, к кондуктору, к водителю, чтобы они остановили транспортное средство и вызвали органы внутренних дел. В части второй ситуации, когда кондуктор проигнорировала, да, скажем так, ухудшение самочувствия пассажира, это, конечно, недопустимо, и с перевозчиком мы тоже эту ситуацию отработаем, потому что уже были случаи, да, вот помним, когда 1.5-2 года назад в автобусе 77-го маршрута умер пассажир из-за халатности экипажа, и это, соответственно, уголовно наказуемое деяние, да, оставление в опасности, и поэтому, скажем так, такое халатное отношение к кондуктору, оно требует принятия мер.
Ирина, фамилия перевозчика есть?
Я все после эфира обязательно отдам. Фамилии нет, маршрут есть, время тоже есть. У нас телефонный звонок, давайте его примем. Доброе утро, вы в эфире.
Еще, Нина Григорьевна, я хотела сказать, что я когда-то работала, когда вышла на пенсию, работала кондуктором в троллейбусе. Для меня было очень важно порядок в салоне автобуса. То есть, когда заходили пассажиры, я говорила: доброе утро, добрый вечер, добрый день. Когда заходили бабули и спрашивала: вы можете, хотите посидеть? Они говорят: так вот, никто не уступает. Я походила к молодым людям, просила их, они даже уступали место всегда. Не один уступил, другой уступил. Все культурно. Про меня даже писали в газете. Меня в троллейбусном депо до сих пор еще, наверное, помнят. Я на каждый эпизод писала стихи. Было все в салоне культуры. Но насколько сейчас стали не эти...
Нет, не услышали. Кондукторы сейчас разные.
Разные бывают.
Есть и такие же прекрасные, как и вы, и...
Да,
я думаю,
если честно,
не нужно
кондуктор,
человеческий фактор,
рознь.
Да?
Есть кондукторы, которые...
Его никто не отменял.
и с утра тебе говорят доброе утро и улыбаются, и им приятно сказать спасибо при оплате проезда. Есть кондукторы, конечно, ну, отличающиеся определенной культурой поведения, да, но это неизбежно, человеческий фактор остается всегда. Давайте немножко подытожим наш разговор, потому что уже нам пора будет буквально через несколько минут с вами прощаться. Итак, все-таки такие основные тезисы. Безопасность в будущем, да, снова скажем о том, что и о ценах. То есть безопасность, цена.
Действительно, всегда надо взвешивать, да, то есть нельзя одновременно сделать качественно, быстро и дешево, да, мы должны здесь искать какой-то компромисс и баланс. И действительно, мы стараемся обеспечить максимальное качество по минимальной возможной при этом цене. При формировании в том числе тарифного меню, с которого мы и начинали говорить, действительно, стоимость оплаты за наличный расчет, она растет, так или иначе, да, в силу того, что увеличиваются и экономические затраты, и растет цена на топливо, и на автобусы, и зарплату водителей и кондукторов надо также индексировать в соответствии с ростом цен. При этом пассажирам все равно мы стараемся предоставить возможность максимально сэкономить деньги при оплате проезда. Это также и безналичный расчет, это и длинные проездные документы, да, то есть когда я приобретаю проездной на месяц безлимитный, фактически мы остаемся в тех же ценах 20-21 рубль за одну поездку.
Это вы говорите о нашем недалеком светлом будущем, я правильно понимаю?
Да.
Недалеком звучит.
Мы можем по срокам сориентировать, потому что о проездных, люди, которые пользуются общественным транспортом в городе постоянно, про сроки можем сказать?
Да, еще раз эту тему обозначу. Предлагаемые администрации сроки 1 января 2020 года. Окончательный срок можно будет сказать после рассмотрения документа Пермской городской думы.
Я думаю, что к этому вопросу мы в любом случае вернемся. Сейчас мы будем с вами прощаться. Спасибо большое за этот интересный разговор. Я думаю, мы точно к нему вернемся. Вопросов осталось очень много. С вами сегодня были Наталья Михайлова.
Ирина Аверкина.
Не забывайте улыбаться и дарить тепло своим близким.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.